Как и предполагалось, путешествие проходило спокойно. На третий день попали в непогоду, шхуну немного покачало. Но даже мне, полному дилетанту, было ясно, что ничто нам не грозит. А экипаж волнения, похоже, даже не заметил. Разве что солнце скрылось, и вода из синей превратилась в серо-зеленую. Форштевень чайки разбивал волну, поднимая при этом тучи брызг, которые летели на палубу. По ходу дела я устроил проверку оружия экипажа и даже поругался вслух, пригрозив всякими карами, потому что пара винтовок была не вычищена и плохо смазана. А на воде, да еще и соленой, загубить оружие небрежением проще простого. Ржавчина сразу появляется. Устроили с Федькой учение по установке пушки на корму и на нос. Проверили матчасть на предмет возникновения этой самой ржавчины, но ничего не нашли. По ночам стояли вахты, но никакие враги нападать не пытались. По мере приближения к дарованным островам в море становилось людней. То здесь судно увидишь, то там, а ввиду берега и до Толчии стало недалеко. Когда большой остров показался на горизонте, Иван взялся греть стирлинга, чтобы в гавань войти под машиной. «Это Кузнецк?» — спросил я у Веры, глядя на город, раскинувшийся на склоне перед нами.
«Нет, ты что?»
— шепотом удивилась она моему вопросу. «Кузнецк с обратной стороны, там другая гавань. Это Благовещенск, столица. Тут вся торговля, и Синод тоже здесь заседает. А вот там дальше, остров видишь?» — показала она рукой.
«Вижу. И что?»
«Это детский, там наша школа».
«А это большой, значит?»
«Точно. А за ним еще хлебный. Он очень большой, там сплошь поля. Дальше рыбачий. Там рыбаков не так много, а больше мастерские всякие. Ну и все. Четыре острова, все вместе, дарованные».
Шхуна со спущенными парусами под пыхтение стирлинга прошла мимо высокой каменной стенки, отгораживающей гавань от моря. Гавань оказалась на удивление просторной, со множеством причалов, тесно заставленных разнокалиберными судами. Выражение «лес мачты» здесь приобретало вполне буквальное значение. Чайка медленно подошла к полупустому пирсу под номером 14, где ее уже поджидала причальная команда из двух негров, ловко принявших с борта шхуны причальные концы и намотавших их на тумбы. Получив от Глеба по монете, они шустро побежали обратно.
«Бывал здесь раньше?»
— спросил меня подошедший Иван-моторист.
«Не помню», — уже привычно съехал я. «Но кажется, что нет».
«Хорошее место, и стоять будем долго»,
— явно отпустил он комплимент Благовещенску.
«Как с делами разберемся, гулять пойдем. Тут есть куда зайти».
«Это я без проблем».
«Команда про то, что тебе задолжали, не забыла. Тут гульнем».
«А, это хорошо», — поддержал я идею. «А то уже сомневаться начал, кому по голове досталось, мне или вам. Сейчас чего ждем?»
«От капитана рейда подойдут. Плату принять и судно досмотреть. Потом уже гулять можем».
Подошли совсем скоро два немолодых мужика с револьверами на поясе и с латунными бляхами на груди, а с ними два солдата в форме. Мужики поднялись на борт, а солдаты встали у сходин, привычно расставив ноги и зацепив большие пальцы за ремни. Солдат я видел впервые, так что глянуть было любопытно. Форма серовато-зеленая, из грубоватой, но добротной ткани, бриджи и заправленные в них рубахи. Рыжие сапоги, рыжие же ремни, поясные наплечные. С многочисленными брезентовыми подсумками, по сгибам, обшитым все той же рыжей кожей. Широкополые шляпы-панамы, вроде тех, что раньше в Советской армии носили в Средней Азии и в Афганистане. Только поля совсем прямые. Знаки различия мне непонятные. На уголках воротничка рубашки, без всяких петлиц. На ремнях в открытых кобурах револьверы, винтовок нет. Да, вполне похоже на армию регулярную, в отличие от нашего ополчения. Формальности много времени не заняли. Мужики с бляхами пошастали по трюму, приняли плату за стоянку от Игнатия и, прихватив с собой обоих солдат, направились на берег. Перед самым уходом один из них, загорелый, с черной, пробитой сединой бородой, спросил что-то у нашего шкипера, подошел ко мне и протянул конверт из бурой толстой бумаги, сказав:
«От церковной канцелярии Алексию Богданову. О чем не знаю, даже не спрашивай».
Вот как. Если хотел удивить, то у него точно получилось. Я покрутил конверт в руках. Ничего особенного, никакой пышности. В уголке отпечатан силуэт креста и написано «Церковная канцелярия». Все. Что-то волнительно, даже дыхание участилось. «Чего ждешь? Открывай». Открыл. Внутри листок пополам сложенный. На нем текст на машинке отпечатанный. Ничего интересного, Просто Алексея Богданова просят посетить церковную канцелярию, что по главной улице, в Сенотском дворе. Все. Написано вежливо, даже не в приказном тоне. Но думаю, что этой просьбой лучше не пренебрегать. Почему-то вот так мне кажется. На палубу вышла Вера с отцовским рыжим кожаным портфелем в руках. Подошла сразу ко мне. Сказала. «Я к покупателю. Пойдем?»
«Это верно. Церковники все же подождут, пускай. У нас еще с товаром дело. Я же при ней еще и штатный охранник, можно сказать. Пойдем». Сбегал в трюм, сменил тапки на сапоги, поправил кобуру. «Готов, можно идти».
Спустились по пружинищим сходням на широкий деревянный пирс и пошли по гулким толстым доскам в сторону шумного и суетливого порта. Жизнь здесь кипела. Не то что бухта на Большом Скате, но и гавань новой фактории с Благовещенском сравниться не могла. Множество людей, суетящихся, куда-то бегущих, кричащих, множество телег, везущих ящики, бочки, мешки, скрип снастей, плеск волны под причалами, стук молотков, звук пилы откуда-то, запах моря, гниющих водорослей, крики чаек над головой. Над всем этим высокое, голубое, безоблачное небо, на горизонте сливающееся с морем. Как старую картину рассматриваешь, даже не верится, что ты внутри нее самой. Широкая набережная гавани, как стеной, была огорожена узкими и высокими, по ширине всего в три окна, каменными домами, прижавшимися друг к другу боками, как в старом Амстердаме или каком другом ганзейском городе. На самом деле никакого подражательства, как я думаю. Просто всем хочется втиснуться сюда, на первую линию. Вот и толкаются боками. Конторы выглядели все больше солидно. Лакированные двери из мореного дерева, бронзовые начищенные ручки и такие же таблички с названиями. Мы с Верой шли по тротуару, минуя крыльцо за крыльцом, уворачиваясь от встречных пешеходов, которых тут было много. «Вот сюда нам», — сказала Вера, резко свернув влево и легко сбежав по ступенькам. На табличке, больше похожей на бронзовую мемориальную доску, красовалась надпись «Торговый дом Бочкарева». И ничего больше, никакой дополнительной информации о том, чем изволит торговать господин Бочкарев.
«Тут самые большие торговцы квартируют», — сказала Вера и сразу поправилась. «На этой набережной, в смысле. По всем христианским землям самые большие».
Она толкнула дверь, над которой звякнул колокольчик, и мы вошли в контору загадочного Бочкарева. Контора удивила тем, что в ней была секретарша. Как-то не ассоциировалась местная действительность с секретаршами для меня. Не могу объяснить, почему. Самая настоящая, молодая и вполне женского полу, даже очень миловидная. Она сидела за большим столом потемневшего дерева и перекладывала какие-то бумаги из папки в папку. Увидев нас, улыбнулась, поздоровалась с Верой, назвав ее по имени. Знакома, значит. И улыбнулась так, не слишком уверенно, вроде как сомневается в уместности улыбки. Вера телеграмму о нашем выходе отсылала. В ней заодно и сообщила о том, почему теперь она ведет дела.
«И тебе здравствовать», — улыбнулась в ответ Вера.
«Стефан Петрович у себя?»
«У себя, у себя», — закивала секретарша. «Посидите минутку, сейчас шкипер у него. Как выйдут, сразу вас проведу».
Мы вдвоем присели на не слишком удобный, обитый кожей диван у стены. А секретарша быстро налила в два стакана холодной воды и, не спрашивая, поднесла нам на маленьком подносе.
«Спасибо», — почти хором ответили мы.
Ждать пришлось минут 10, не минутку, как обещала секретарша. В конторе оказалось довольно людно и суетно. Все время заходили и выходили люди. По лестнице сновали вверх-вниз какие-то мужчины с бумагами в руках. Все как на подбор в маленьких разноцветных шапочках на манер еврейских. Только другой формы, повыше. Вообще вся контора с этими бородатыми мужчинами в жилетах и шапочках напомнила мне хасидскую синагогу, в которую как-то довелось зайти. Хотя тут были сплошь самые что ни на есть христиане. Скорее они похожи на пуритан, как мне кажется. Или на американских амишей. Хотя черт его знает, откуда такое впечатление. Наверное, из-за торговости места сложилось. Потому что за пределами торгового дома Бочкарева у меня таких ассоциаций не возникало. Или просто стереотипы в голове перепутались. Стефан Бочкарев, дородный, плечистый, скорее даже кряжистый мужик лет 40. С маленькой аккуратной светлой бородкой и кустистыми бровями над крошечными голубыми глазками, спустился к нам сам. Увидев Веру, протянул руки, говоря на ходу.
«Вера, доченька, ужас-то какой! Как плохо вышел-то, царство ему небесное!»
Обняв девочку, он поцеловал ее в лоб, потом обернулся ко мне. Посмотрел вроде и придирчиво, но вполне дружелюбно. Протянул руку.
«Стефаном меня зовут. Я здесь за старшего вроде бы».
«А меня Алексеем. Я при Вере вроде помощника теперь». Отрекомендовался и я.
«Пойдемте ко мне».
Стефан Бочкарев размещался в мансарде. Второй и третий этажи не слишком просторного здания были набиты теми самыми суетными мужчинами, похожими на хасидов, суетящимися, щелкающими счетами, что-то пишущими и печатающими на машинках и все вместе, создающими эдакий озабоченный гул, который сразу показывал, что здесь не баклуши бьют. В кабинете же старшего стояла тишина. Обстановка была простая. Длинный стол из светлого дерева, за дальним концом которого сидел сам Бочкарев, вокруг стулья с мягкими сиденьями и спинками, обитыми парусиной. Много фотографий парусников, каких-то городов, незнакомых пейзажей. На половине снимков легко угадывался сам хозяин кабинета. Где-то совсем молодой, а где-то уже постарше.
«Ага, походил по морю, 20 лет отдал»,
перехватив мой взгляд, подмигнул мне Бочкарев.
«Года два как старшим стал, после того, как батюшка приставился. Вот и застрял в конторе. А вы присаживайтесь, ногах, правда, нет».
Ожидал, что предложит чаю или кофе, как я привык по своему прошлому опыту, но ошибся. Бочкарев, во-первых, не стал вызывать секретаршу, а сам предложил налить или воды, или соку. Отказываться не стали, дружно выбрав апельсиновый, который, естественно, оказался свежим, с мякотью и безумным ароматом. Из того, что Вера успела рассказать мне раньше, выходило, что этот торговый дом вел со Светловыми дела уже поколение два, поэтому здесь можно было не опасаться обмана или какого иного жульничества. Им репутация дороже и устоявшиеся связи. Отношения вошли в ту стадию, когда важна не столько выгода, сколько стабильность. Поэтому разговор с Бочкаревым шел легко. Вера сама со всем справлялась прекрасно, лишь изредка поглядывала на меня вопросительно, как бы собираясь спросить. «Я все делаю правильно?» На что я только прикрывал глаза в знак одобрения. По окончании разговора, после того, как была на бумаге написана сумма, которую покупатель выплатит, если весь товар будет принят, Бочкарев вызвал какого-то суетливого, длинного и тощего молодого парня с жидкой русой бородкой и спросил у него, когда можно будет начать принимать товар с чайки. Тощий заученным жестом достал из кармана блокнот с перекидными листами. Пошуршал страницами с такой скоростью, что они у меня перед глазами расплылись, после чего выдал ответ.
«Часа через три можем начать. Сейчас Фрола с бригадой пошлем краны устанавливать. А к тому времени двое дрог освободятся, которые хвостуна грузят сейчас».
«Вот как!» — кивнул Бочкарев и повернулся к Вере. «Видишь, даже не задержим. Теперь давай по твоему товару. Что тебе требуется?»
«А что у вас есть?» С улыбкой спросила Вера, вытаскивая из портфеля список. «Привезти и продать с гарантией — это мы всегда рады. А вот купить? Тут уже условия искать будем».
«Поговорим еще об условиях», — усмехнулся Стефан. «Давай гляну, что из этого у нас вообще есть».